Добрый день. Мы продолжаем курс «Системный анализ развития народа Израиля». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
Тема сегодняшнего урока – урок номер 8 «Теория антисемитизма».
Угу.
Я исследовал эту тему, выбрал все возможные теории причины антисемитизма, и мы с вами рассмотрим. Их очень много.
Да.
Они очень разные. Ну, начнем с небольшой экспозиции. Я думаю, что многие согласятся, не все, конечно, но что на протяжении всей истории развития человечества не было народа, который подвергался бы большим преследованиям, чем народ Израиля. Некоторые говорят, что это иррационально. Я так понимаю, что из ваших материалов, что это именно рационально.
То есть есть сверхрационально.
Да, есть в этом четкая закономерность.
Да.
И даже есть вы в своих...
Это закон природы.
Да, вы говорите, что это закон природы. То есть такой же, как законы тяготения, законы термодинамики.
И даже выше этого.
Даже еще выше. Окей. Значит, история антисемитизма, ну, несколько фактов. Ненависть египтян к народу Израиля, начиная уже там 3000 лет назад и более. Во времена периода Судей тоже множество соседних народов хотят постоянно уничтожить Израиль. Ну, тут, можно сказать, велись постоянно войны за землю Израиля. Затем ассирийское и вавилонское изгнание. Я не знаю, насколько, можно сказать, там была ненависть, но войны постоянно были. Греческое господство, затем римское. Там уже, да, видим ненависть и греков, и римлян к евреям. Естественно, после этого уже разрушение храма и преследование евреев христианами.
Уже на религиозной почве.
Да, уже религиозная почва. Эпоха крестовых походов, это понятно. Естественно, мусульмане тоже не отставали. То есть где-то с 11 столетия подобно европейцам тоже ограничивали в правах и постоянно уничтожали, как только можно было, евреев. Изгнание из Испании. Затем уже погромы уже в Европе, погромы Богдана Хмельницкого. Когда я говорю погромы, это 100 тысяч, 200 тысяч, 300, да, 400 да. тысяч человек. То есть это не какие-то там
мелкие стычки.
Да, мелкие стычки. Естественно, также уже после революции тоже были постоянные погромы уже в России, Украине, Украина. Естественно, в 30-х годах уже нашего столетия арабы в Хевроне, все евреи жестко были тоже убиты, изгнаны. В принципе, до 1945 года почти во всех европейских странах было уничтожено там, более 6 миллионов евреев. Ну, список этот можно продолжать, действительно, есть в интернете очень много. Вопрос такой, насчет корня вот этой ненависти, как я понял из ваших материалов, она, сам корень ненависти, вот тут я хотел бы вот об этом поговорить, он кроется в самом творении.
Да.
То есть то, что мы созданы противоположными Творцу, поэтому вот объясните, что значит мы противоположными Творцу. И
человек создан эгоистом, но ему дана возможность, методика исправления своего эгоизма. Эта методика находится в народе Израиля, то есть в маленькой группе людей, которая организовалась в древнем Вавилоне во времена Авраама, как об этом рассказывается и в Торе, в Библии, и у Иосифа Флавия, и во многих других источниках, и в еврейских, и в нееврейских.
Да, мы проходили это на первых уроках нашего курса.
Угу. Ну вот, так что, поскольку у народа Израиля в руках есть методика объединения народов, подъем над эгоизмом, достижение самого наивысшего, наикомфортного уровня в существовании как земном, так и внеземном, то есть еще во время своего земного существования начать ощущать следующий уровень существования, высший мир, и уничтожить границы практически между земным миром и высшим миром, поскольку это есть в нашей методике, науке, в Каббале, то сами евреи пытались, особенно после выхода из Египта, во времена первого храма, во времена второго храма, в постоянной борьбе между собой, потому что были группы в народе, которые были за методику, за реализацию этой методики объединения и достижения духовного уровня, ощущения высшего мира в этом мире. И были такие, которые считали, что это невозможно, или не надо, или есть еще другие какие-то возможности, в общем-то, комфортного существования. И поэтому в народе Израиля была всегда большая такая противоположность мнений, вплоть до взаимной братоубийственной войны. Мы это видим во всем, на всем протяжении, вплоть до изгнания полного времена уже второго храма. Всегда это было. И поэтому не нужны тут были какие-то антисемиты из народов мира, которые не любили бы евреев. Их практически не было до появления религий христианской и мусульманской.
Вот. То есть ненависть была между самими
Внутри евреев. Самих евреев, конечно. То, что мы изучаем, были цдоки, были руководители Фарисеи. Большие. Да. Было очень много.
Это уже во времена Римской империи. А война Маковеев, это тоже было не с греками, а с эллинистами.
Да.
Евреями, которые принимали эллинизм.
Да, и во времена второго, и во времена первого храма уже были большие группы людей, антагонистически настроенных друг против друга.
И в Египте тоже, насколько я помню.
И в Египте были проблемы.
Эрефраф, да?
Конечно,
это,
да.
Это большой сброд. То есть между те, кто мешали выйти евреям, это были не египтяне, а большой сброд.
Да. В принципе, можно сказать, что до самого последнего времени, во времена, конечно, крестовых походов, да, или во времена средневековья в средневековой Европе, были, конечно, погромы и всевозможные неприятности с окружающими народами, но это все равно было все. Это все исходило из ненависти между группами в самом еврейском народе.
Говорят, что инквизиция, первыми инквизиторами были
тоже евреи. Инквизиторы были евреями.
Во главе стояли.
Да.
Но мы это вообще отдельную тему затронем, будет отдельный урок, ненависть евреев к евреям.
Нет, но она базируется именно на духовном принципе, что есть те, которые считают, что евреи должны выполнять свою духовную функцию, то есть раскрывать Творца в этом мире для себя и для остальных народов. А есть, которые говорят, нет, мы можем существовать, как другие народы, а наша религия – это просто религия, то есть она дана нам для того, чтобы выполнять ее на обычном бытовом уровне, как сегодня мы видим.
То есть спор, он в богоизбранности, да? В чем богоизбранность?
В чем богоизбранность?
Или я должен выполнять какие-то заповеди внешние, которые мне сказал, там, заповедовал Творец, и за это мне будет будущий мир и власть над всеми народами, или я должен сам объединиться и распространить методику объединения среди всех народов?
И как бы прислуживать этим,
да,
всем народам.
И этим, да, быть
светом для других народов. На самом деле это огромное. Большая работа, забота о исправлении всего мира.
Да, мы тут затронули такую точку интересную. Ну, мне хотелось бы все-таки вернуться немножко в корням. Вы так.
Так антисемитизм, он находится в корне самих евреев.
А еще до этого
вы
сказали, что мы противоположны Творцу. То есть есть Творец какой-то или там природа.
Да.
И он, это свойство, как вы пишете, он это свойство эманации, истечения, интеграции, любви. То есть, ну, это свойство, которое проявляется на всех уровнях природы и на уровне социума.
Отдачи добра.
Да. И он создал творение противоположным себе.
Да.
То есть, как написано, еще Раши пишут и многие другие комментаторы Торы, что побуждение сердца человеческого худо с юности его. Что значит с юности? Это
с младенчества. То есть, у каждого человека, когда он рождается уже эгоистом.
Уже эгоистом. Вот, так получается, что наша естественная ненависть к Творцу, раз мы ему противоположны, то мы не видим его свойства.
Да.
Мы любим получать, мы не любим отдавать. Или любим отдавать, с намерением получать. То есть я могу отдать, если я пойму, что мне будет за это.
Да? Да.
Таким образом, мы созданы противоположны вот этому свойству Творца, И, значит, ненависть, получается, к Творцу.
Она в нашем корне.
Ненавистью. Она в нашем корне.
Да. Ее нету в других народах мира. А у нас она есть. Потому что в нас есть противоположность Творцу, заложенная изначально, которую мы должны исправить на обратное, на любовь к Творцу.
Угу.
У народов мира этого противоположного Творцу корня нет. И поэтому им нечего исправлять, не надо исправлять. Они просто примыкают к нам в мере нашего исправления. А если мы не исправляемся, то они ощущают, что мы как бы несем в мир отрицательную энергию.
Опять же, мы, они – это тоже понятие растяжимое. Мы,
они это ощущают.
Мы – это кто? Это те, кто получили
методику? Это практически евреи. То, что они видят, евреи.
Те, кто… там несколько тысяч лет назад получили методику, как уравновесить вот этот вот, вот эту вот ненависть к Творцу.
Да.
Так получается. Кстати, это интересно, был факт, что в Талмуде даже написано, что говорится, если народ Израиля раскаивается, он спасается, а если нет, не спасается. И если вы не объединитесь, то, так говорит сам Творец, то будет здесь вместо вашего погребения. То есть получается, да, что Творец насильственно взял, выбрал, или как природа, естественный отбор, взял из какого-то там количества людей на то время существовавших, на, он их взял, выделил из всех народов, объединил насильственно, угу, и дал им методику объединения. Так я понимаю?
Да.
И дальше что?
Никто этого не выбирал, это Творец выбрал.
И Творец выбрал, и получается, ну да.
То есть тем, что поместил в этих людей стремление к себе. В Авраама и в некоторой части вавилонян. И поэтому Авраам объединил этих вавилонян, которые устремились по его призыву к постижению Творца, и они стали группой, которая стала называться Израиль, прямо к Творцу.
Да, так написано, кстати, что Творец предлагал всем Тору, ну, как бы так сказать, всем.
Но и, это но иносказательно.
Они, да, иносказательно, что они настолько были в эгоизме, что не могли ее получить,
да,
эту методику. Ну, понятно, если иносказательно. И вот если встали они у подножия горы, сказал им, если вы принимаете Тору, то есть законы отдачи, законы единства, хорошо, если нет, там будет место погребения. Значит, есть народ, который получил лекарство от всех проблем, потому что мы понимаем, что приблизиться к Творцу, таким образом мы решаем все проблемы.
Да.
То есть, окей, значит, мы, у нас есть какой-то народ из всех там народов.
Группа.
Группа людей.
Я бы сказал, это не народ.
И что это за лекарство?
А лекарство – это подняться над своим эгоизмом. А подняться над своим эгоизмом можно, если ты будешь об этом очень просить. Если ты будешь просить не один, а вместе с остальными. Соберешь много людей, которые вместе будут просить Творца, чтобы он их избавил от эгоизма и дал им свойство любви и связи между собой.
То есть получается так, мы наблюдаем такую картину, что есть какой-то народ, который получил методику объединения. На протяжении там, тысячи где-то лет до разрушения второго храма с переменным успехом они находятся в, этой, в этом единстве, общности, но теряют ее постепенно. То есть есть процесс роста эгоизма. Когда растет эгоизм, понятно, что единство распадается. И уже дальше на протяжении истории этот народ забыл приобретенную когда-то им методику, и но все равно существует ненависть. Вот откуда эта ненависть у народов существует? Ладно, если что-то там они...
Она же идет от природы. Это же не зависит от того, понимает кто-то или не понимает. И евреи не понимают, почему они евреи, что от них требуется. И народы мира не понимают, чего им надо от евреев. Но внутренне в себе народы мира ощущают, что в евреях находится источник их хорошего существования. И евреи им этого не обеспечивают. Они как бы обкрадывают народы мира. И мы это видим даже в последнее время, в течение последнего столетия. Мы видим, как евреи вошли в большие, во всякие, в науки, в искусство, в культуры, особенно в финансы, в банки, во все эти, в промышленности везде. И мы видим, насколько они везде преуспевают, и они как бы обкрадывают этим все народы мира.
Как, что значит обкрадывают?
Ну, то, что, в принципе, они преуспевают, значит, они занимают чьи-то места. Они зарабатывают себе те миллиарды, которые могли бы заработать другие.
Ну, они же это честно делают.
Это не важно, что честно или нет. Это не важно. Я завидую человеку, который честно заработал. Но у меня этого нет.
Кстати, это одна из причин антисемитизма – зависть. Говорят, что из-за того, что завидуют.
Я не считаю совершенно, что это так. Это только внешняя оболочка как бы прикрытия или как бы объяснения. Но на самом деле нет. Антисемитизм он во все века остается и оставался. И во времена, когда евреи были самым бедным народом, гонимым по всей Европе, это не имеет значения.
Я сейчас перечислю этот список, но хотел бы вначале немножко отнестись к тому, что вы сказали, как народы мира относятся к евреям. Вот интересно, я не мог поверить, ну действительно их уважают. Вот Черчилль говорил, что евреи являются самой значительной расой из всех кого-либо.
Очень интересное состояние народов мира к евреям, когда они их уважают, они даже в чем-то их боятся, с одной стороны, и с другой стороны ненавидят. И, в общем, уважение и страх, одобрение и ненависть. В общем, эти две противоположных, параллельных, я бы сказал, таких вот отношения народов мира к евреям, оно постоянно существует.
В общем, интересно, что...
Оно не может быть одно без другого. Ты не можешь ненавидеть кого-то, если ты считаешь его сильным, особым, весомым. А иначе кого же ты ненавидишь? Ты не можешь ненавидеть там, ну, что-то такое, что не представляет важности в твоих глазах. Это то, что тебе мешает, что тебе не дает покоя.
Причем ненавидят не за, или любят не за какие-то заслуги, которые сделали там, в области финансов или культуры, а именно, вот как пишет, допустим, Бердяев, еврейство имеет свою миссию в мировой истории, оно говорит о существовании более широкого объема, чем существование национальное. То есть говорят о каком-то величии, которое было когда-то.
Угу.
Честертон тоже говорит, особый свет сияет с самого начала на маленьком одиноком народе. В этом парадоксе, в таинственной загадке, разгадка, которая была неизвестна столетиями, миссия и сила евреев. Солженицын говорит, что роль маленького, но энергичного еврейского народа в притяжной раскидистой мировой истории несомненно сильна, настойчива и даже звонка. Ну и так далее. И еще вот Пол Джонс тоже пишет, что евреи оказались в самом центре вечной, неиссякающей попытки дать человеческой жизни достоинство цели. Ну, то есть какие-то такие великие...
И в то же время были антисемитами.
Да. Вопрос такой. Почему нельзя было сразу же передать методику всем народам? Творец все может, творец, природа. Надо было выделить обязательно.
Нет, это не делается по желанию какому-то творца. Мы думаем, что творец – это какая-то такая высшая сила, сущность, которая выбирает, которая чего-то там сотворяет по своему желанию, велению, хотению. Это не так.
Да, это не высшая, это не высшая сила?
Нет, это высшая сила природы, которая в соответствии с тем, что она полностью находится в отдаче и в связи, и в любви, строит под себя совершенно другую форму, материю, которая находится в получении, в разброде, не в связи, и в ненависти. И на совмещении этих двух свойств необходимо обнаружить эти два противоположных свойства, совместить их, и таким образом творения смогут раскрыть Творца.
То есть, в принципе, это вопрос неправильный, можно так задать. А почему...
Никакого желания Творца здесь нет.
То есть, почему ребенок развивается внутри матери 9 месяцев? Почему он сразу не рождается? Да? То есть,
ну, то есть, нет, это все законы. Это все исходит из двух противоположных свойств. Свойство получать и свойство отдавать. И эти два свойства, когда они начинают совмещаться друг с другом, они образуют огромную-огромную систему взаимной связи, противоположной и совмещающейся. И поэтому это то, что мы имеем.
А можно это вообще назвать как вот современным языком естественный отбор, то есть произошел?
Это я бы не сказал, что это отбор.
Не отбор?
Это потому что здесь что-то не отбирается и не что-то отталкивается. Здесь просто совмещаются постепенно два противоположных свойства. И кроме них ничего нет. Свойство отдавать и свойство получать.
Ну, пример приведу. Допустим, сегодня историки говорят, что существовали несколько сот тысяч лет назад где-то около 20 видов одновременно на планете Земля людей. И один из них выжил – это Homo sapiens. Один из видов. Даже они были вместе с неандертальцами, другими людьми. Да. То есть почему, неважно, какие-то есть причины. Ну, вот природа так сделала, что в них была возможность сотрудничать.
Это все построено на внутренних желаниях, которые находятся в неживом, растительном, животном, в человеческом состоянии.
То же самое можно сказать и с евреями, что выделена была какая-то группа людей.
Проявляется так это желание в человеке или в группе в какой-то людей, и так они действуют. А как мы действуем? Как ты видишь, что действуют люди? Только лишь по своим каким-то внутренним побуждениям.
Какая-то заданная программа есть, да. И мы ее только реализуем. Вот интересно, пишет Бальсулям в статье «Дарование Торы», что почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени? Нет ли здесь национальной избранности? И понятно, что только душевно больной может так думать. То есть Бальсулям вообще говорит, что это только ненормальные могут думать, что именно в этом,
никакой избранности.
Что есть какой-то творец, который ему больше понравились вот эти вот там двуногие, а другие не понравились.
То есть здесь свойство полной отдачи, любви, совмещения, доброты, ну, в нашем языке как бы это является свойствами творца. В общем, в совокупности эти свойства называются творец, и обратное ему свойство называется творением. И вот творение должно постепенно прийти также к свойствам Творца. То есть на себя, а как бы снаружи, не меняясь внутри, внутри остается та же ненависть, то же противодействие, облачиться в свойства Творца.
Мы с вами на предыдущем уроке рассматривали, что цель вообще всего этого процесса – это дать одному из народов методику, и они должны обязательно передать эту методику всем народам, потому что творец, так, природа,
это было дано, но не одному народу. Была дана эта методика группе, которая была составлена из всех народов.
Да, то есть это не был народ, как бы, относящийся.
Не один из многих народов. Да. Нет, было, допустим, считается, что в мире есть 70 народов. Так вот, не одному народу дано, а 69 народов остались без этой методики. Mm. А из всех народов собралось понемножку.
Те, кто пошли там за Авраама.
Да. И они так специально собрались. Это тоже было по их внутреннему наитию.
Еще, кстати, присоединялись огромное количество людей уже после этого.
Неважно, каждый может присоединиться. Это все зависит от естественного желания.
Вопрос, почему такими жесткими методами необходимо было передавать вот эту методику объединения?
Почему жесткими?
Ну, через такую вот ненависть, погромы.
Если в течение огромного количества лет, всевозможных условий, которые проявляются во всем этом долгом историческом процессе, эта группа, которую создал Авраам, она все-таки не желает реализовывать себя. Тогда все остальные 70 народов мира, которые существуют вокруг этой группы, они начинают от нее требовать. Они начинают ощущать, что что-то есть в нашем истории. Мы можем достичь хорошего, доброго состояния, вечного даже, совершенного. А вот эта группа нам мешает. Если ее не будет в этом мире, то нам будет хорошо, потому что она не выполняет своего предназначения. Ты видишь, как мудрецы народов мира пишут. С одной стороны пишут, это евреи, они особые, они получили, они закваска человечества и так далее. С одной стороны. С другой стороны, они пишут, что мы их ненавидим, мы их не можем с ними соединиться, мы не можем с ними справиться и так далее. То есть одновременно два отношения сугубо полярных у народов мира есть к этому народу, потому что он не выполняет своей исторической функции.
Интересную цитату нашел. Пишет тоже Бальсулям в статье «Поручительство». «И не может быть двух мнений по поводу цели творения, ведь она едина для всех, для черных, белых и желтых, без различия в происхождении».
Цель одна, но привести к этой цели может только эта группа.
Какая цель? Еще раз.
Общее объединение. Такое сильное, такое полностью полное такое, ну, то есть без всяких перекосов, без ничего. Общее полное растворение буквально друг в друге всех народов настолько, что в нем раскрывается, в этом растворении раскрывается Творец. Общая сила добра и любви.
Вот еще подробнее об этой картине единства. Что это за единство? Тяжело еще.
Это единство, когда мы вместе объединяемся в одну систему и становимся подобными всей общей природе. Это когда мы понимаем, что природа сама по себе, она вся интегральная. Она вся поддерживает друг друга на всех ее уровнях. Она существует в общем полном взаимодействии с силой взаимности, любви, взаимной отдачи, взаимной поддержки, как один единый организм.
Окей, то есть получается, из всех народов была сделана такая сборная, которая получила методику, угу. И она должна была ее реализовать между собой, то, что они сделали, а потом на протяжении истории они должны были передать эту методику всем народам.
И да.
Вот как, то есть все творение, все народы должны были прийти к этой вот гармонии.
Да.
Вопрос, если вы спросите евреев, которые были там, погромы, чувствовали на себе и в Средневековье, и даже в нацистской Германии, они знали об этом?
Нет.
Не было никакого вообще даже понятия о своей какой-то миссии?
Конечно, нет.
Вот, так я спрашиваю, почему природа наказывает творение и хочет, с одной стороны, осознанного развития, с другой стороны, у людей не было никакого знания об этом.
Мы потеряли, мы вышли из этого знания еще во времена крушения второго храма.
Это понятно. Так почему же все-таки требуется от нас ответственность? За что?
Нет. Теперь период с крушения второго храма и до времени Арии, до 16 века, это был период темного развития. Темного развития. Но начиная с 16 века, с появления Арии, и появились тогда Бааль Шем Тов и все его ученики, начался расцвет Каббалы, и началось объяснение всем людям, в чем заключается миссия еврейского народа. Но и по сей день никто об этой миссии слушать не желает. И поэтому возникает сейчас противоположная сила природы, огромнейший современный антисемитизм, современный, нерелигиозный, и даже он сейчас только имеет в виду какой-то антиизраильский, антигосударственный, это тоже временно. Он приобретет абсолютно иные свойства. Он скоро придет просто свойства антиеврейские, антисемитизм. Без всякого добавления. Сейчас они прикрываются еще, что они против государства, что государство это апартеид, что это и так далее. Вот. И все это снова выйдет наружу, что просто ненависть. И нам надо в соответствии с этим объяснить, в первую очередь евреям объяснить, что все это происходит, потому что мы не выполняем свои исторические функции. Ничего не поможет, только лишь вернуться к ней.
Не, я понимаю, когда вы говорите «объяснить». Окей, вот, допустим, человеку объяснили, он говорит «не верю» или «неважно», «не хочу», мне это понятно.
Да.
Тогда включается какой-то закон, допустим, есть какой-то творец, который наказывает. А, ты не хочешь объединяться? Хорошо. Но если вы сегодня выйдете на улицу, спросите 1000 человек, знают ли они о какой-то миссии объединения, что они должны сами объединиться, еще другим чего-то там рассказать, как объединиться… Кто это знает?
Этим и должна заниматься наша группа.
6 миллионов людей, которые во времена нацистской Германии все погибли, они знали о какой-то своей миссии?
Не знали.
Конечно, не знали.
Не знали и знать не должны были.
Почему такое отношение природы?
Ну, для этого надо постичь природу, и ты увидишь, почему это происходит. Природа не играется в такие мелкие состояния и взаимоотношения, как ты думаешь.
То есть вы говорите, где-то в 16 веке было дано разрешение, была открыта возможность.
Да. Прошло какое-то время, использовали, да, не использовали, нет. И заранее каббалисты знали, что это будет. И сегодня мы предполагаем, что это может повториться.
Нет, ну если рассматривать, конечно, Творца как природу, бесчувственную...
Абсолютный закон.
Да, все понятно, потому что, в принципе, вся интеграция, даже вообще не только евреев, а всех народов мира, да, мы же знаем интеграцию, она всегда была насильственная. Из первобытно-общинных каких-то обществ. Это было в империи, потом религии, интеграция экономическая. Мы видим на протяжении истории, историки нам так говорят, да, что это была интеграция насильственная. Всех людей, перемешивание всех людей.
Нет другого выхода. Мы должны выходить в любые средства массовой информации, любыми методами, не глядя ни на каких врагов, ни ненавистников, именно наших, и сообщать об этом всем евреям, в первую очередь евреям.
Окей, наш урок подошел к концу, и мы рассмотрим уже на следующем уроке иррациональность существования евреев, и рассмотрим все причины, внешние как бы причины. Мы как бы рассмотрели сейчас корень ненависти, рассмотрим все внешние причины, и, может, из этих внешних причин мы поймем, как лучше все это объяснить, если это вообще возможно.
Надо пытаться. Выяснение придет свыше.
Спасибо, и мы с вами прощаемся. До следующего урока. До свидания.